Один вопрос хотел задать. Вот по поводу вдохновенности Писания. Вот можно ли, вот как я понять, правильно ли я вас понял, что поводу вдохновенным является только то, что было написано рукой апостола. А вот мы, которые никогда не видели этих писаний, держали эти манускрипты в своих руках, можем ли мы считать, что наша русская Библия, которую сегодня держим, что это Богу вдохновенное слово? Вдохновенно только то, что мы никогда в руках не держали, то, что мы никогда не читали, никогда не видели, оно вообще исчезло уже. А вот наша конкретно русская Библия, это Богу вдохновенное слово? Или это не Богу вдохновенное слово, потому что рука апостола по-русски не писала? Вот для меня вот этот момент очень важен. Как мы понимаем?
Ну да. Здесь есть определенного рода как бы опасности, то есть мы можем канонизировать какой-то перевод, и в таком случае мы поставим как бы пределу действия Духа Святого, что, например, произошло в католической церкви, когда ее перевод вульгата на латинский язык, он стал считаться единственным богодухновенным. И из-за этого католическая церковь как бы превратилась в то, что она есть сейчас. То есть утратила связь с народом, языки, которые менялись, перестали понимать эту Библию, на народные языки переводить запрещалось, и из-за этого народ находился во тьме невежества. Тоже аналогично почти произошло с славянской Библией, о которой сейчас следующая тема. То есть можно считать, что до 60-х годов 20 века православные не признавали никакие переводы. И из-за этого то же самое, как бы разрыв произошел как бы ученых, богословов с простым народом христианским, так скажем. И поэтому мы как бы канонизировав, так сказать, какой-то перевод, даже в частности синодальный перевод, мы сегодня мы можем, это будет положительно, да, все хорошо, мы будем говорить, это богодухновенный, и все, вот он единственно правильный, там, и так далее. Но пройдет время, пройдет 50 лет, 100 лет, и этот язык, он также утратит связь с развивающимся русским языком, и он опять станет непонятным, а мы будем держаться за него мертвой хваткой, как бы. Поэтому здесь надо быть очень осторожным в плане того, чтобы что-то признавать как бы богодухновенным. И я уже формулировку эту сказал, что будет уместно говорить о точной передаче богодухновенного оригинала. То есть наш синодальный текст, он точно передает богодухновенный оригинал. И поэтому мы можем ему доверять. Наравне с греческим оригиналом. Я вот сейчас это, как раз хочу эту тему как раз дальше вот и развивать. То есть, почему синодальный перевод для нас он является такой драгоценностью, почему мы за него держимся и очень прохладно относимся к другим переводам. Что это не просто у нас такая традиция, вот это нам там братья так сказали, а потому что для этого есть достаточно серьезные основания. И сравнивая перевод синодальный с другими переводами, которые существуют на русском языке, мы приоритет должны всегда оставлять за синодальным. Это объективная реальность. Лучшего перевода на русском языке в настоящее время не существует, и я объясню почему. И в ближайшие десятилетия его не будет точно. Потому что сегодняшний консенсус мировой библеистики, он совсем в другом русле направлен. Я об этом хочу говорить. Как о богодухновенности синодального перевода, я думаю, что говорить это слишком поспешно. Но о точности передачи богодухновенного оригинала мы можем говорить уверенно и как бы на этом стоять. То есть он точно передает то, что сказал Бог. Он почему и дан вот этот оригинал, он как бы как назвать, как канон, как первоисточник для всех времен, для всех народов. То есть к этому оригиналу, с этого оригинала будут делались переводы в первые времена и сегодня, и будут делаться еще в будущем, сколько будет существовать человечество. Он неизменный первоисточник, богодухновенный оригинал. А любой перевод, он играет роль какой-то период человеческой истории. И в этот период человеческой истории он могущественно действует. Дух Святой пользуется им как Словом Божьим. И, несомненно, синодальным переводом сегодня Бог пользуется. И пользовался 100 лет назад, и пользуется сегодня. И еще будет пользоваться. Хорошо, у нас следующая тема. Это история и значение славянской Библии. Славянская Библия, ну, в нашем, как бы сказать, кругу, она так, ну, мало известна, и как несколько к ней даже скептическое отношение. Ну, как вроде как традиция какая-то, там это все православная церковь, как бы, ну, и она ее приватизировала, как будто Славянскую Библию. Хотя сейчас мы коснемся, что, в общем-то, создание Славянской Библии, это происходило еще до православной, до появления православной церкви. Славянская Библия имела огромное значение на народы России и славяноязычные вообще народы. И я хотел как бы все давно этой темы коснуться. Она также оказала огромное влияние на наш синодальный перевод. И мне хотелось показать, что какое это влияние, отрицательное или положительное. Потому что очень часто критики, уже здесь более близкие к нам, как бы, славянский перевод и синодальный, отрицают на том основании, что они якобы уклонились от первоисточника. И что влияние славянской Библии на синодальный имеет отрицательный характер, несет православную догматику. Это неправда. И я хочу это показать. Первый пункт – это об истории перевода в Библии, чтобы так немножко общее представление было, то есть какое место занимает славянский перевод в числе этих переводов. Первые переводы, они уже возникли в первых-вторых веках на другие языки. Один из древнейших переводов – это пешито-сирийский, язык близкий к древнееврейскому. До сих пор им Сирийская Православная Церковь до сих пор им пользуется активно. Этим текстом, тоже для нее он как бы священным является. Пешита, то есть народная, простая, другими словами. Ну, это, насколько известно, это самый первый полный перевод священного писания. Старолатинский – это не вульгата. Библия Италия, там еще есть разные переводы. Несколько было попыток перевести на латинский язык, потому что он был второй по значимости в Римской империи, латинский. Также в первые годы, то есть до 4 века, появились несколько переводов на копском, сохранился, эфиопском сохранился, армянском, частично грузинском, персидском, арабском, других языках. То есть эти переводы сохранились до сих пор. Но настолько они как бы узкая специализация, языки это не современные, они уже практически мертвые, поэтому ну, пользуются ими очень-очень редко, этими переводами. Но они уже существовали уже в самое первоначальное время истории церкви. Вот как раз страница из Пешиты, то есть сирийской Библии. Самая древняя, кстати, дошедшая до нас, 456 года. Вульгата – это уже в 4 веке монах Иероним поехал в Вифлеем, и там, где родился Христос, на этом месте он жил в пещере несколько лет и переводил Библию на разговорный латинский язык. Тогда, в то время, это был разговорный язык, вульгарный, то есть язык, то есть слово вульгарное, это значит народный, общераспространенный. От слова вульгарный, вульгата произошла, то есть народное. По аналогии с пешитой, то есть пешита уже существовала, назвали теперь вульгата. В то время это был язык разговорный и понятный, в 4 веке. Но вот как раз ошибка канонизации, то есть ее, этому тексту Западная Церковь Римская придала высочайший статус, и запрещено было делать другие переводы. Из-за этого время шло, и старолатинский язык он становился все более непонятным, и Библия отдалялась от народа. Ну, темные века – это последствия вот этой потери Библии. 863 год – это перевод Кирилла и Мефодия, о котором мы будем говорить. Мы видим, что он находится в числе самых ранних переводов вообще, которые были сделаны на другие языки. Вот эти вот века, можно сказать, это была эпоха вульгаты. То есть вульгата занимала доминирующее положение во всей Западной Европе, во всех языках, во всех христианских странах. Все переводы, которые делались когда-либо в этот период, они делались с вульгаты. Почему? Потому что я говорю, что греческий язык был недоступен. Он был доступен в Восточной империи, в Византийской, но там он был живым языком. И, в общем-то, в переводах не нуждались в Византии. Понимаете мысль, да? То есть все переводы делались с вульгаты, и даже они были официально запрещены, другие переводы. То есть когда эти переводы делались, да, это была какая-то эпопея, такая, которая, можно сказать, героическая эпопея, которая входит в историю, там перевод, предположим, Виклифа, там перевод Гуса. То есть это всегда было, ну, как бы через сопротивление Римской Церкви. О чем я сказал, значит, что везде, где Дух Божий посылал пробуждение, там возникала потребность перевода. И делались переводы, то есть как вальденцы делали переводы свои, так и лолларды, то есть Уиклиф и гуситы. Но все-таки эти переводы, они делались с вульгаты. Насколько я исследовал этот вопрос, они делались все с вульгаты, то есть с латинской Библии. Здесь как раз эти вот переводы представлены. Это очень старинные древние переводы, например, перевод Гуса. Пражский, там вон дата даже есть, по-моему, видно. Ну вот события, о котором мы говорили, 516 год, первое печатное издание греческого Нового Завета, и началась новая эпоха в переводах Библии. То есть Textus Receptus стал, теперь любой мог его купить, и любой мог начать перевод уже не с латинской вульгаты, искаженной, в общем-то, в веках и малопонятным, которая на малопонятном языке была, а с греческого оригинала. И он стал, этот текст стал текстом периода реформации. То есть все знаменитые, величайшие переводы реформационные, они были сделаны с него. То есть как, например, мы видим здесь, вот эти как раз первое издание, это Библия Лютера, 1534 год, Библия короля Якова, 1611 год, наша синодальная, 1876. По сравнению с ними она, конечно, более поздняя, но надо учитывать то, что у нас была славянская Библия.
Вот если сравнить, условно скажем, вульгата, которая была, значит, вот та еще 4 века, и современный, допустим, латинский язык сегодняшний, это можно сравнить старославянский, допустим, язык и наш сегодняшний современный? Насколько воспринимает человек?
Я думаю, что разница больше. Современного латинского языка не существует. Он дал начало нескольким языкам романской группы, как, например, испанский, португальский, румынский, молдавский, французский. Это языки, которые произошли из латинского. Ни один из них не тождественен латинскому. Хотя латинский в какой-то мере он живой и сегодня, то есть он в медицине, в юридическом деле существует, в науке латинский язык, ну, как бы применяется. Но живых носителей латинского языка сейчас нет. Поэтому этот язык полностью мертвый, поэтому и латинская вульгата, соответственно, ну, как бы мертвая книга, потому что читателей нет ее, кто мог бы ее прочитать как родную. То есть. Ну, значит, это перевод, 18-й год, это перевод четырех Евангелий на русский язык. В общем-то, мы празднуем со 40-летия синодального перевода, но вообще почти 200 лет. Четыре Евангелия, они переведены на русский язык, вот в 18-м году будет уже 200 лет их перевода. Конец 19 века, появление критического текста. И 20 век, который характерен массовым количеством переводов на другие языки народов, населяющих мир, но они почти все сделаны с критического текста. Поэтому, в общем-то, к сожалению, таких пробуждений, которые были в прошлом, в 20 веке мы тоже как-то особо не наблюдаем. Ну, именно в здравом учении. Разные там харизматические там бывают. Происхождение славянской Библии неразрывно связано с личностями Кирилла и Мефодия. Так они вошли в историю, настоящих имена Константин и Михаил. И, конечно, мы немножко на их биографии остановимся. Так, у нас время ограничено, поэтому я постараюсь быстро. Родиной Константина и Михаила была Греция и именно город Фессалоники, который нам знаком по посланию фессалоникийцам. Отец был, они происходили из знати греческой, Отец был военным человеком, влиятельным человеком. У него было 7 сыновей, причем Михаил был старшим, а Кирилл или Константин был младшим. Константин был, как бы сказать, удивительным человеком сразу с самого рождения. Это отмечали все, кто его знал, кто его замечал. Он родился физически очень слабым, думали, что он не выживет, но он выжил, хотя получил, как бы сказать, такое, ну, отклонение, отставание в развитии, что ли, в физическом плане. То есть он даже, непропорциональность даже развития у него физическая была. Но поэтому его часто обижали дети в играх, и Михаил, как старший, постоянно за него заступался, старший из 7 братьев. Но он показал удивительные способности умственные. То есть в 5 лет он изучил, по-моему, латинский язык самостоятельно. И очень любил читать толкования еще вот в таком возрасте, когда еще в школу дети не ходят. Любил читать толкования на Священное Писание святых отцов, там разные источники, в общем. И проявил интерес к арабскому языку, стал самостоятельно изучать. Заметив вот такие дарования, этот слух дошел даже до Константинополя, заметив такие дарования, была специальная комиссия, выслана с Константинополя, с ученых людей, которые провели ему экзамен, были поражены его знанием в таком возрасте, как бы сказать, незначительном, и предложили родителям отдать его в Константинополь для специального обучения вместе с отпрысками самых таких знатных людей. Ну, конечно, его отдали. И он обучался в Константинополе, и его друзьями были, ну, практически все, вот эта группа, которая была специального обучения, они практически все стали известными, знаменитыми людьми. В том числе его был другом, его детства стал будущий патриарх Константинопольский. Ну, обучался вместе с сыном императора. Он показал очень выдающие способности, и к 20 годам примерно он обладал высшим по тем временам образованием, которое вообще мог человек получить в то время. То есть он свободно владел целым рядом языков: греческим, славянским, латинским, еврейским, арабским, возможно, еще какими-то. И изучил в совершенстве греческие науки. И получил звание, ну, которое равнялось современному званию академика. Это было ему всего 20 лет в это время. Михаил в это время был на военной службе, пошел по стопам отца. Ну, отец ему, как бы сказать, помог сделать карьеру. Он добился высоких постов в сегодняшней области, которая сегодня называется страна Македония, и управлял большой областью, как бы войсками большой области. Но неожиданно, для многих непонятно, так и биографы с трудом объясняют, что произошло. Он неожиданно оставляет всю военную службу, все, уходит в монастырь, вообще как бы замыкается полностью, уходит от светской жизни. Но так отмечает в житии, значит, что он много узрел бесчинней в жизни, житии сем. То есть увидел в жизни военачальника очень много зла и беззакония. И, видимо, совесть его, она как бы пробудилась, что ли, и он решил жизнь свою посвятить Богу. Ну, и это сделал, как бы назвать, как радикально. То есть он вообще, похоже, был очень такой, ну, человек твердый и радикальный. И он поменял свою жизнь абсолютно, стал монахом. В отличие от Кирилла, который монашество принял только за несколько дней до своей смерти. То есть он был светским человеком, он никогда не был монахом. Константин, Кирилл, то есть. А Мефодий был сразу монахом и священником. Ну, отмечено, что он уделял большое внимание изучению Священного Писания. В этот период надо брать, сестры, отметить. Для нас, вот, может быть, для многих это вот древняя эта история, это что-то такое загадочное, трудное понимание. Этот период, этот, примерно 200 лет, это был особый период в истории, особенно Востока. Дело в том, что язычество себя исчерпало полностью. И целые народы отвергали язычество, ну, как сказать, на государственном уровне. И вопрос был такой, что какую религию избрать для себя? И целые народы меняли свои религии. В это время такое вот шло, как бы кто-то принимал ислам, кто-то принимал христианство, кто-то принимал иудаизм. в качестве государственной религии. То есть время было такое для проповеди Евангелия золотое, так сказать. То есть целые народы обращались в христианство. И, конечно, Константинопольский патриарх, как глава Восточной Церкви, конечно, он не мог к этому быть равнодушен. То есть он посылал миссионеров во все такие вот места, где люди, ну, как бы меняли религию, где интересовались новыми религиями. И Кирилл был самый для этого подходящий человек, потому что он был, ну, как бы настолько догматически утвержденным, знал множество языков, и Священное Писание, знал догматику ислама и иудаизма и так далее, что он был таким вот, ну, как бы инструментом, который патриарх часто использовал, чтобы вот в этих спорах богословских, как бы. Потому что, как правило, они не одни были миссионеры, приходили исламские миссионеры, приходили иудейские миссионеры, и кто как бы докажет более твердое основание как бы своей веры. И Константин участвовал во многих богословских спорах во многих странах. Но поскольку он был физически слаб, и, кроме того, у него не хватало, ну, как бы так сказать, вот, житейских каких-то вопросах, как бы выразить, устройства, что ли, или такой настойчивости, жизненности, что ли, он нуждался в помощи, и этой помощью для него был Мефодий, то есть его старший брат. То есть он всегда в этих миссионерских путешествиях он брал с собой Мефодия, который решал все технические вопросы, так сказать, чтобы он мог свободно проповедовать Евангелие, вступать в дискуссии с этими иноверцами и так далее. А Мефодий обеспечил ему безопасность. И вот одна из таких событий в Багдаде, то есть с мусульманскими книжниками Константин одержал блестящую богословскую победу. Также он в своих миссионерских путешествиях посещал Болгарию и Крым, и там даже следы остались на многие потом века. Также была интересная поездка в Хазарию. Хазария – это славянские земли, которые приняли иудаизм как государственную религию. И он вел богословие с учеными иудеями, вел богословские диспуты с учеными иудеями. Эти диспуты были записаны, дошли до нас. И очень интересное и глубокое, как бы экзегетическое у него рассуждение, то есть, которое актуально, пожалуй, что вот эти рассуждения в споре, как бы сказать, с сегодняшними иудеями, они актуальны и до сего дня. И видим, что человек был, который, ну, как бы глубоких знаний, учитывая, что ему было всего лишь 24 года. В это время. Он Коган или Кохан иудеев перед началом этой дискуссии сказал: «Если ты меня убедишь, то я приму крещение». И он его, как сказать, убедил. То есть всех привел в молчание всех книжников, сказать им было нечего. Но этот Коган, теперь нужно выполнять обещание, значит, креститься. Но он пошел на компромисс. Он сказал: «Я креститься сам не буду, но разрешаю в Хазарии свободную проповедь христианства». И Константин этим воспользовался, и результатом было крещение 200 человек из иудеев. Здесь они изображены, Кирилл и Мефодий, все-таки не совсем исторически достоверно. Это, кстати, эту информацию я нашел только в прошлом году в Музее истории религии в Санкт-Петербурге. И на самом деле Кириллу было 24-25 лет, а Мефодию 31-32 года. То есть это были совсем молодые люди. А, в общем-то, они, как бы сказать, ну, достигли такого благословения, успеха в служении. Ну и, конечно, славянская миссия. Это главное в жизни Кирилла и Мефодия, то, что главное событие. В 862 году князь Ростислав обратился к византийскому императору с просьбой прислать учителей. Моравия уже была христианизирована, но проповедь там велась на латинском языке, непонятном для славян. И он хотел сближения, ну там политические мотивы были, хотел сближения с Константинополем, поэтому он пригласил, чтобы поменять как бы богослужение, форму богослужения. Братья и сестры, еще учтем такой момент. Мы привыкли называть католическую церковь православную церковь. В то время этого еще не было. То есть разделение произошло церквей где-то через 200 лет после этих событий. То есть в это время церковь была еще единая, и, в общем-то, просто была как бы некая конкуренция, то есть между западной и восточной ветвью. Но они взаимно еще считались одной церковью. И, но начал, моравский князь начал сближаться все-таки больше с Константинополем. И для этой цели он пригласил учителей из Греции. И традиционно уже они совершили до этого минимум три путешествия. Кирилл и Мефодий направились в славянские земли. Они столкнулись с целым рядом проблем, которые, возможно, они, не знаю, ожидали или нет, но вообще-то славянский язык уже знали немножко, и в Фессалоника славяне жили. Но когда до практики дошло, целый ряд очень трудностей, больших трудностей они встретили. У славянских народов было несколько диалектов славянского языка. Какой из них избрать за основу? Вопрос. Не было письменности. Тут разные мнения есть. Тут славянофилы говорят, была письменность, западники говорят, не было никакой письменности. То есть от убеждений исследователей зависит. Насколько я этот вопрос исследовал, письменность была, но очень неразвитая. Черты и резы. То есть они брали отрезки как бы дерева и с помощью черточек могли значками могли какую-то информацию передавать. Даже заключать договоры между собой. Письма писать таким образом. То есть вот на кусочках дерева. Но с помощью такой языка, или с помощью такой письменности, естественно, передать евангельскую весть было невозможно. Она к тому не было средств, этот язык не располагал этими средствами. Ну и не было абстрактных понятий, богословских понятий в славянском языке не было. Славяне были все-таки язычники, можно считать, что только что обращенные, а восточные славяне были вообще еще не обращенные в христианство. И духовных понятий, свет, жизнь, благодать, истина, там, прощение, оправдание и так далее, этих слов вообще не существовало в славянских языках. Поэтому стояла задача чрезвычайно сложная. Сначала создать азбуку, а затем алфавит, а затем перевести Священное Писание. Они понимали, что проповедь, вот в отличие от последующих, в будущем, много было историй христианизации народов, а в основном они как бы не загружались этими вопросами. То есть просто крестили всех подряд, давали там славянскую Библию или давали там латинскую Библию, и пойдет, христиане стали. Кирилл и Мефодий, они понимали, что надо начинать с самого начала. То есть без Слова Божия успеха проповеди, благовестия, Евангелия не достигнет людей. И для этого они начали не с того, что начали там епархии организовывать, там, и перекрещивать там, или еще что-то заниматься. Они начали с самой основы, с азов, начали создавать сначала письменность, потом переводить, а потом проповедовать. Этот подход, братья и сестры, это актуален и сегодня, и для сегодняшних миссионеров. И создание азбуки. Если бы такую задачу поставили сегодня, потребовался целый бы институт переводческий с несколькими сотнями сотрудников и работа на несколько, может быть, даже десятилетий. То есть это создание было абсолютно нового алфавита, создание абсолютно нового библейского языка и перевод всех книг Священного Писания. Это работа не для одного человека. Но Константин, он был призван Богом, как я понимаю. Это человек, который родился для этой цели. Бог его призвал для этой цели. И он сделал то, что, в общем-то, сегодня даже просто представляется каким-то фантастическим какими-то как бы, действиями. То есть, он создал славянскую азбуку. Она так и вошла в историю, как кириллица. Азбука первоначально состояла из 43 букв. За основу он взял греческий алфавит, родной, то есть свой. И также много было звуков, которые не было в греческом языке. И для этого нужно было чем-то дополнить. Поэтому были добавлены некоторые буквы, которые взяты из еврейского алфавита и добавлены в славянскую азбуку. Они существуют сегодня и в нашем сегодняшнем алфавите. Я вчера были, позавчера, здесь есть в Москве еврейский музей, музей еврейской истории, как он называется. И там интересны тоже моменты, факты такие. И там тоже представлены четыре буквы еврейского алфавита, которые вошли в славянский язык, ну, сегодня используются. То есть это «ц», «цедек», «праведность», да? «Ц», «ч», «ша» и «ща». Это буквы, которые и по написанию, и по звучанию соответствуют еврейскому алфавиту. И некоторые буквы им пришлось придумать самому, потому что этих звуков не было ни в греческом, ни в еврейском языке. То есть в целом получилось 43 буквы. Ну, за буквами были закреплены цифровые значения. Это для многих непонятно, но все древние языки, у них не было цифр, они пользовались буквами. Ну, так же, как до нас это дошло в латинском языке. То есть, один латинское, это что означает? Это буква И, один. А, пять, это что? Латинское. Это В, латинское, да? Десять, это какая буква? X, да? L, M, C, D. То есть, все буквы, они имели цифровое значение. И сегодня мы пользуемся латинскими цифрами. Это фактически буквами. Также и греческий, также и еврейский язык, они имели цифровые, каждая буква имела цифровое значение. А славянская азбука, она тоже имела цифровое значение. Кто изучает, интересно до сих пор, мне это были староверов посещали, и старая Библия у нас была с собой, мы хотели, чтобы они немножко нам как бы тут разъяснили, и я это даю только ему, он открывает, а там ну, буквами написано, и он сразу читает год. Для него, то есть эти буквы, они цифрами так и являются сегодня, то есть, которые сохраняют эту славянскую традицию люди, они легко читают, хотя для нас сейчас кажется все непонятно. И, ну вот соответствие букв кириллицы греческого алфавита, то есть большинство букв, оно имеет и начертание, и также и звучание аналогичное, сходное с греческим языком. И также цифровое значение тоже здесь приведено. И азбука – это уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. Что-то подобное есть в еврейском алфавите. Еврейский произошел от финикийского, и названия букв они изображены или изображают как бы какой-то иероглиф. В общем-то, ну, например, алеф – буква, алеф – это означает бык, голова быка. Она перешла и в другие языки. Альфа, алеф, альфа, греческая, ас, это славянская. И а мы так и видим, это голова быка, только перевернутая. А переверните, увидите, что это голова быка. Также бет, это дом, тоже это изображен дом с дверью. И можно все почти буквы алфавита посмотреть, что они все иероглифы, и все что-то изображают. Г, это гимель, верблюд. Мы до сих пор голову верблюда видим. Это верблюд как бы стоит, смотрит в букве Г. И другие буквы тоже интересные там. М – это вода, волны, да, и так далее. Значит, они, но значение букв никак между собой не связано. Когда Кирилл создавал свою азбуку, то он сразу придал каждой букве имя, дал имя, которая не случайна. Ну, то есть вот мы можем читать, когда даже сегодня мы читаем, мы что-то видим, как что-то осмысленное, да? Азбуки, веди, глаголи, добро есть. Значит, ну, можем прочитать, да? Аз – это я. Как говорят выражение, начнем с азов, то есть букву А начнем. С аз. Буки – это слово, это буки, это буквы. Это, с этого же слова происходит Das Buch немецкое, Book английское, то есть это буквы. Веди – это слово ведать, знать, то есть. То есть первые три слова означают «я буквы знаю». И если всю, ну видите, также можно перевести, то есть все слова также можно прочитать, ну вот вариант перевода на современный язык. «Я знаю буквы, слово – это богатство. На земле трудитесь усердно, как и подобает людям, помышляя «он наш покой». Говорите слово убежденно, знание – дар Господний, дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь». То есть Кирилл сразу с самого начала заложил в азбуку послание. То есть для чего он ее создавал? А создавал для просвещения славянских народов, чтобы они познали свет сущего, познали истину, познали Бога. Это уникальное, то есть в других алфавитах такого нету. То есть это алфавит, в котором есть послание. И после создания алфавита Кирилл положил начало переводу. Конечно, неизвестны его рукописи, которыми он пользовался, но ясно, что это был текст, ну, тот же, который впоследствии был назван Textus Receptus, то есть византийские рукописи, которые в то время в Византии они находились в свободном доступе, особенно, конечно, для таких книжных людей, как Константин. Первый он начал с Евангелия от Иоанна, и первые слова были, которые переведены были на славянский язык. Слово было у Бога, слово было Бог. Кстати, обратите внимание, что в славянском языке Бог был Слово. Если бы мы переводили до настоящего времени так, то у нас бы многие аргументы всяких там свидетелей Иеговы бы отпали, само собой. А Кирилл был урожденным греком, и он знал, как оно звучит, как живая речь звучит на греческом языке. Поэтому то, что он перевел, не просто слово было Бог, а Бог был слово, то оно всякие сомнения убирает, да, вот это выражение. Он знал то, что он переводит. Это был его родной греческий язык.